Писание святого Иоанна Златоуста, том 9, кассета 8, страница 931, о терпении. Даниила 7:9. Поистине, там будет великий страх, великий трепет, невыразимые мучения, непрестанный плач, неумолкаемые стоны. Когда внезапно зайдет судья на высокий и славный престол свой, тогда небо совьется подобно свитку, спадут звезды, предстанут силы ангельские, отверзутся гробы, восстанут тела и иссякнут источники, поколеблются бездны, придет в смятение вся земля. Что будет тогда с нами? Какими в самом деле явимся мы, когда будем давать отчет за свои дела, помышления, за всякое праздное слово, за прегрешения свои, соделанные во дни или в ночи, вольные и невольные? Вот о чем нам надлежит заботиться, об этом усердно помышлять день и ночь. Какое разумное основание укажем мы тогда в свое оправдание? Чем защитим себя, скажи мне, человек? Вот и в течение 50 или 100 лет предаешься веселой жизни, обогащаешься, рождаешь детей, женишь сыновей, выдаешь замуж дочерей, начальствуешь и царствуешь над племенами и народами. И после всего этого наступает смерть, после смерти осуждение, которому нет конца, и после которого нет уже покаяния. Потому что, как сказано, нет того, кто в смерти помнит тебя в аде, кто будет прославлять тебя, Псалом 6:6. Поистине, никто. И хотя бы мы пришли тогда в величайшее смущение, бесконечно умоляли, все-таки не будет никого, кто избавил бы нас. Потому-то мы считаем особенно блаженными умирающих детей. Потому-то все мы говорим, о, если бы мы умерли, будучи детьми. Итак, не будем предаваться печали, когда увидим, что наших детей постигает та участь, которой мы желали бы для себя. Ведь это только для нас чаша смерти исполнена опасности, для детей же она спасительна. И то, что во всех возбуждает ужас, желано для них, что для нас является началом имеющего постигнуть нас там наказание, становится для них источником спасения. За что в самом деле потребовали бы отчета у тех, которые совершенно не испытали греха? За что подверглись бы наказанию те, которые не имели познания ни добра, ни зла? О, блаженная смерть счастливых детей! О, смерть невинных! Ты поистине начало новой вечной жизни! О, конец, становящийся началом бесконечной радости! Но что говорят малодушные? Это, говорят, был у меня единственный сын, красивый и благородный. Это был продолжением рода моего, наследником состояния моего. Он был утешением скорби моей, он был опорой старости моей. Он был гордостью родины, он был отпрыском рода моего, весь приятный на вид, кроткий, обходительный, ласковый, желанный для своих и чужих, для всех, кто видел и слышал его. И вот он-то, будучи таковым, внезапно вырван у меня из рук. Тот, кого я видел недавно, не является более взору моему, но, покинув родителя своего, ушел к Творцу, оставив меня, питавшего его, удалился к призвавшему. Разлученный с утробной матери, сошел в могилу земли, всеобщей матери. Скажи мне, неужели мне не оплакать этого сына? Неужели не буду скорбеть о нем? Неужели не буду беречь его, как зеницу ока? Я совершенно не в состоянии, говорит он, сделать этого, и хотя бы ты представил мне великое множество доказательств, привел бесчисленное количество доводов для убеждения меня в том, что родителям не следует оплакивать своих детей. Ты не убедишь меня, потому что так определил сам Бог, сделал это законом природы и вложил в сердце родителей огонь любви к детям. Но я совсем не говорю тебе этого, человек, не поставляя непременным законом того, будто совершенно уже не нужно оплакивать детей. И если бы я стал утверждать это, я сказал бы то, что совершенно невозможно. Ведь я повинуюсь законам природы и не противлюсь умеренной скорби, так как и я смертен, рожден матерью и обладаю одинаковыми с другими природными свойствами. Я знаю рыдания отцов, знаю стоны матерей, знаю одолевающую их беспредельную печаль. Знаю томление скорби, знаю их любовь к детям и силу воображения, как они живо рисуют перед собой отсутствующего сына, как будто был он тут, перед ними. Со слезами представляет себе его образ, видя как бы перед глазами своими свойственные ему жесты, слова и все поступки. Но не так поступил достойный удивления Иов, когда погибли дети, рабы, волы, верблюды и все имущество его. Он не пришел в смятение, не приносил хулы, как делают это многие, но встал и, пав на землю, из которой взят был, поклонился Господу и сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Как Господу угодно, так и стало. Да будет имя Господне благословенно вовеки. Я раб и покорный Создатель, не противлюсь Ему». Да и не представляет собой ничего ужасного это. Умерли сыновья, но не погибли. Какой пастырь не имеет власти над стадом своим? Добрый пастырь избрал овец своих. Спустя немного отойдем отсюда и мы. Будем же и мы подражать Иову, и не станем предаваться безмерной скорби. Будем плакать, как верующие, и не будем вести себя непристойно, подобно неверным. Будем плакать так, как оплакивал Лазаря Христос. Он и заплакал для того, чтобы показать тебе меру и предел. Зачем в самом деле нужно было ему плакать о том, кого он спустя немного хотел воскресить? Это он сделал для того, чтобы ты узнал, какой мере нужно предаваться плачу, чтобы мы обнаруживали и свойственное природе наше сострадание и не позволяли себе подражать неверным, а, наконец, умоляли и о том, чтобы нас постигла такая именно участь, какая выпала на долю тех, которые закончили путь жизни своей в добродетели, свойственной этому возрасту, чтобы нам, по отшествии в тот мир, не увидать собственных детей своих, наслаждающимися покоем, в то время как сами мы подвергнемся нестерпимому мучению. Ведь все дети, оставившие это ненавистное и достойное оплакивание тела, прежде чем они стали причастны нечистоте и растлению, обращаются к родителям с такой речью, выражая ее, если не словами, то самым делом: «Не плачьте, совершенно бесполезно о нас, отцы». Ведь вы хотели, чтобы мы проводили вместе с вами эту суетную жизнь, где нет ничего усладительного, а все преисполнено скорби, где все обманчиво и непрочно, где нет ничего верного и неизменного. Господь же и Бог наш, возлюбивший нас, исторг нас из этой суетной жизни, как бы из пасти льва, удалил нас от грехов века сего, подобно тому, как розу из тернии, подобно доброму пастырю, отделил нас, как возлюбленнейших агнцев, от вас, как будто из мрака к свету. И мы проводим жизнь свою в стране живых, где все спокойно и безмятежно, где все преисполнено светом и богоугодно, где нет ни одного несправедливого и жестокого, где нет ни греха, ни порока, где свет неприступный и радость неизреченная, где нет ни трудов, ни слез, где нет ни печали, ни забот, ни стонов, ни рыданий, но где пребывает один только Бог, восхваляемый и прославляемый. Святые ангелы тихо разлучили нас с телом. Мы невредимо миновали начальников и властей тьмы воздушные, так как имели добрых вождей. Они ведь не нашли в нас того, чего искали, не усмотрели в нас ничего такого, что они надеялись увидать. Они увидали у нас неоскверненное тело и были посрамлены. Увидали невинную и чистую душу и устыдились. Увидали неоскверненный, чистый, беспорочный язык и умолкли. Мы избежали и презрели их, победили их и воспели, торжествуя над ними. Сеть сокрушилась, а мы избавили. Благословен Бог, который не дал нас в добычу зубам их. Поэтому и ангелы, встречая нас, радовались, праведные приветствовали нас, святые возликовали, говоря: «Благополучно пришли агнцы Христовы». Перед нами открылась сладость рая. Явилась перед нами лона Авраама. Дружески нас принял Господь. Обратился к нам радостно с речью. взглянул на нас милостивым оком, а потому и вписал нас в книгу жизни. Мы же сказали милостивому судьи: «Судья праведный, ты лишил нас земного, не лиши же нас небесного. Ты разлучил нас с родителями, не отлучи же нас от святых. Мы имеем на себе неповрежденную твою печать крещения, приносим тебе благодаря детству нашему неоскверненное тело. Итак, не завидуйте же нашему спасению, которое обрели мы беспорочно так рано, и не плачьте о том, так как мы, получив нетленное вместо тленного, перешли от худшего к лучшему. Мы воспеваем хвалу вместе с ангелами, торжествуем вместе со святыми и даже ходатайствуем за вас, пребывающих во грехах. Мы сопричислены к младенцам, избиенным во Христе, Иродом, за Христа. Мы веселимся вместе с сыновьями Иова, поэтому не тревожьтесь за нас, а скорее плачьте о самих себе и заботьтесь о вашей собственной праведной кончине, зная же и твердо веруя, что Господь взял нас к себе ради нашей же пользы и сделал нас соучастниками святых. Вы, когда юные невинные дети, отнятые от нас, явятся к нам сюда, радуйтесь и веселитесь, и воспевайте вместе с праведным Иовом: Господь дал, Господь и взял. Как Господу угодно, так и сделал. Буди имя Господне благословенно отныне и до века. Аминь. 934. О терпении. Том 9. Спурио. Томимые жаждой путники представляют в уме своем находящийся вдали источник, и побуждаемые желанием достичь его скорее спешат к нему, чтобы утолить свою жажду и струями его погасить палящий их внутренний жар. Точно так же и вы, возлюбленные, жаждущие слова истины, с охотой устремляетесь к истинному источнику, Господу нашему Иисусу Христу. Ведь это Он сказал: «Если кто жаждет, приди ко мне и пей». Устремляясь желанием своим к этому источнику, блаженный Давид воспевал: «Как олень, как лань жаждет к источникам воды, так жаждет душа моя к Тебе, Боже». Но чтобы не показалось, что мы оставили подлежащий теперь нашему изъяснению отдел Писания, после такого вступления обратимся к прочитанным словам. Таким образом, нам покажется более блистательной речь, и будет приятно нам церковь. Возвратимся же к предложенному. Итак, что же означают только что слышанные нами слова, сказанные блаженным Давидом? «Я терпел пред Господом, Он услышал меня и принял молитву мою. Великим знамением победы явилось перед нами терпение. Мы нашли, что все святые были увенчаны терпением и имели его своим учителем». Псалом 39:2. Посмотри на блаженного Авраама, который был уже 100-летним стариком и не имел еще детей. И однако через терпение перед взором ее был сладостный плод. Дерево потеряло листья, корень был преисполнен силы. Тело состарилось, дух сохранял силу, и через терпение он получил все же плод в лице Исаака. Посмотри на блаженного Иова, подвижника мира, боровшегося и разрушившего силу дьявола. Сколько боролся против него дьявол и не сокрушил борца. Он истратил целый колчан стрел, употребил осадные орудия, но не поколебал башни. Поднял волнение, но не потопил корабля. Обломал ветви, но не вырвал корни. Поднял бурю, но не потряс скалы. Видишь терпение праведника? Видишь борьбу подвижника? Видишь скалу, твердо стоящую, воина, готового к бою? Башню, незыблемо стоящую? Видишь праведника, прославляемого, и дьявола, со стыдом обращающегося в бегство? Посмотри, если угодно, и на венец терпения его. После того, как захвачены были валы его, истреблены овцы, после того, как обрушился дом и погибли сразу сыновья его, ведь он видел их родившимися в различное время, но всех вместе подвергшимися смерти. Итак, после столь тяжелых утрат приступила к нему жена с такими словами: «Да коли ты будешь терпеть, говоря, подожду еще немного в надежде спасения моего». Вот, погибли с земли память твоя, сыновья твои, дочери твои, болезни чрева моего и труды, которыми напрасно я трудилась. Сам же ты сидишь в смраде червей, проводя ночь под открытым небом. А я скитаюсь и служу, перехожу с места на место, из дома в дом, ожидая, когда зайдет солнце, чтобы успокоить от трудов и болезней, которые ныне удручают меня. Но скажи некое слово к Богу и умри. Он же, взглянув на нее, произнес эти славные и всеми восхваляемые слова. Неужели доброе будем принимать от руки Господа, а злое не будем? Видишь ли, изобилие терпения? Видишь ли, непоколебимое знание? Постигшие его бедствия не ослабили терпение его. И несмотря на то, что они обрушились на него одно за другим, подобно набегающим волнам, корабль не потонул. Видишь ли терпение праведника? Видишь ли венец, сплетаемый праведным терпением? Посмотри на нищего Лазаря, более, впрочем, богатого, чем богачи, как и он за терпение свое покоится на лоне Авраама. Этот Лазарь сидел у ворот дома богача, снедаемый голодом, и в то время как тот богач ежедневно наполнял чрево свое разнообразными роскошными яствами, Лазарь не имел и куска хлеба, чтобы насытить чрево свое. Тот кормил прихлебников, а этого лизали псы. Тот имел чаши, переполненные вином, а этот успокаивал язвы свои. Тот имел украшенный золотом дом, дорогие мраморные украшения, золотые покрывала на голову. Лазарь же не имел и крова. Тот облекался в шелковые и пуховые одежды, а Лазарь не имел и рубища. Но смотри, какой был плод терпения. Вот умер богач, а смерть богатого – истинная смерть. Смерть грешников люта. Умер и Лазарь, или скорее переселился в иную жизнь. Он взят был ангелами, стал обитателем неба, богатый же горел в гиене. Тот в избытке пользовался водою, а этот горел в гиене и страстно желал получить хотя бы каплю воды. Тот покоился на лоне Авраама, а этот был пожираем червем неусыпающим. И посмотри, если угодно, на терпение блаженного Лазаря. Он не говорил в душе: «Я, проводя добродетельную жизнь, претерпеваю нужду», а он, живя нечестиво, пользуется богатством. У него постоянно в распоряжении рабы, служащие ему. Он почитается людьми счастливым, а я несчастным. Ему с великим искусством служат повара, хлебники, хлебодары, бани в городе, бани в поместьях, сады и парки. Он ежедневно пользовался высочайшим почетом. Земля приносила ему обильные плоды, и он не уделял ничего нуждающемуся. Деревья, отягченные плодами, клонились к земле, и он под тяжестью зол не устремлял взора своего на небо. Лазарь же сидел в одиночестве, терпением побеждая обуревающую его бедность. Видишь ли терпение праведника? Видишь ли жестокость богача? Видишь ли терпеливость бедняка? Видишь ли немилосердие богача? Вот какую награду принесло терпение. Посмотри также и на трех отроков, пребывавших в пище огненной и пренебрегших ею так, как будто они находились на вольном воздухе, как эти юноши отважились подвергнуться такому мучению и не помышляли ни о грозном пламени, ни о том, какие ужасные мучения они будут претерпевать. Но у них настолько высок был дух и сила терпения, что они сказали: «Если же не так, да будет известно тебе, царь, что богам твоим мы служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». И так они смело пошли на мучение и ходили в печи, воспевая Бога, как будто бы на лугу или в зеленеющем саду. И они ходили там, подобно человеку, проводящему жизнь в веселье, и говорили: «Благословен, Господи Боже, отцов наших, хвальное и прославленное имя Твое вовеки». И смотри, как терпение, прозявши, породило затем смиренномудрие, ибо праведен Ты во всем, что сотворил с нами. Хотя бы они сотворили какие грехи, все их очистила сила памяти. Но, несмотря и на это, они говорили в терпении своем: «Ты праведен во всем, что сделал с нами». видишь терпение праведных. Они не помышляли о том, что тела их будут пребывать в огне, но оказались тверже стали и настолько мужественными, что даже не стояли в пяти на одном месте. Они, ходя, благословляли Бога и прославляли Его. И не только они одни, но призывали с собой всю тварь, солнце и луну, и звезды небесные, море и реки, источники и озера, и земли, горы и холмы, ущелья и равнины, дни и ночи. И обрати внимание на удивительные обстоятельства. Они в порядке воспевали и прославляли Бога. Прости творение мира, и ты найдешь там. Вначале сотворил Бог небо и землю. Затем Бог по порядку совершает творение. Так и отроки, знавшие законы, познавшие Бога, говорили так. Благословите небеса Господа, благословите звезды небесные Господа. Благословите Господа все воды, которые превыше небес. Благословите солнце и луна Господа. И смотри, наконец, что всего удивительнее. Благословите Анани, Азари и Мисаил Господа. Как в творении мира законодатель, повествуя об этом, говорил после того, как закончено было создание твари, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Так и эти отроки, только уже совершенно закончив всеобщее писословие, говорят, наконец, благословите Анани, Азари и Мисаил Господа. Видишь терпение праведных? Видишь сплетенный им венец? Видишь крепость мужественных юношей? Видишь ревность более сильную, чем огонь? Видишь уста равно ангельские? Видишь язык, сослужащий ангелам? Видишь терпение подвижников? Они не устрашились смерти, не изменились лица их ввиду предстоящего им мучения. Но при исполненной веселье и радости они говорили, если же не так, то да будет тебе, царь, известно, что богам твоим мы служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Видишь ли, как во всех случаях терпение способствует достижению Царства Небесного. Посмотри, если хочешь, и на блаженного Даниила, верженного в ров львиный, и научившего львов воздержанию. Ведь звери не осмелились тронуть тело пророка, так как он воспитан был в терпении. Итак, этот блаженный Давид, войдя в ров львиный, не устрашился, но обратился с молитвой к Богу. И через терпение он обратил жестокость зверей в кротость. Их природная жестокость применилась на кротость. Так что Даниил стоял среди них, как пастух среди овец. Видишь изменение природы? И мучитель был посрамлен, и можно было видеть странное и удивительное явление. Львы сделались более кроткие, чем царь. Они, получив пищу, несмотря на мучивший их голод, не осмелились коснуться тела пророка, предложенной им трапезой и вкусной пищи. Они отреклись от собственной природы своей, по силе терпения пророка. И он не потерпел никакого зла от нападения зверей, так как надеялся на Господа. И самая природа диких зверей умеет благоговеть перед образом Божиим. Вот почему Давид, прекрасно зная, что для боящегося Господа ничего не может быть страшного на вид, говорит, и будешь упирать льва и дракона. Равным образом и Господь говорил, вот я дал вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию. И снова говорит Давид, если пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, ибо ты со мною. Посмотри также, если угодно, и на блаженного Илию, заключившего словом своим небо на 3 года 6 месяцев, как он пребывал в терпении, не вкушая хлеба и не употребляя воды, но из-за страха пред Изавелью удалился в пустыню и скитался по ущельям. И этот столь великий муж за терпение свое был питаем воронами. Он стоял у потока Харафа, пребывая в терпении, и вороны кормили его, хотя ворон по закону считался нечистым. Пусть предстанет иудеи. Как возможно это, что у пророка твоего кормили вороны? Скажи мне, как возможно это? Ведь Моисей назвал ворона нечистым, а пророк твой получил пищу от нечистого. Неужели не было другой птицы? Неужели в той стране не было ни горлицы, ни голубя, если приносил пищу ворон? Разъясни мне это, иудей, этот недоуменный вопрос относительно птицы. Разве Моисей не дал закон относительно ворона, и не причислил его к разряду нечистых. Как же в таком случае пророк, который, как ты веришь, придет в другой раз, который вознесся на огненной колеснице, который заключил небо на 3,5 года, как этот пророк силой молитвы своей, воскрешавшей мертвых, мог бы питаем вороном быть? Разве тот, кто заключил небо, не был в состоянии достать себе хлеба? Это сделано было для того, чтобы показать тебе, что Ветхий Завет разрушил постановление закона. И этот святой провел всю жизнь свою в подвиге постоянного терпения. Да и все святые, как мы знаем, подвязались в терпении. Посмотри, если угодно, на блаженного Давида. Как он был самым последним из людей и меньшим из братьев. А потом царствовал над братьями своими, он поразил камнем столь сильного врага, обратил в бегство полчища его и сокрушил силу его, подобно паутине. И все-таки, несмотря на такие подвиги, он подвергся сильному преследованию со стороны Саула. Хотя Давид и сказал ему, и оказал ему благодеяние, а именно, когда он играл на гуслях, отступал злой дух от Саула. И хотя Давид часто находил Саула в таком положении, не мог убить его, все же по незлобе своему оставлял его невредимым. А когда Саул не раз покушался убить его, он опять-таки всецело вверял себя Богу. Посмотри также на блаженного Иосифа, подвижника целомудрия, как он усердно предавался терпению. Прежде всего, против него злоумышляли из-за снов братья его. И обрати внимание на зависть братьев. Если сны верны, то какими средствами возможно предотвратить то, что они предсказывают? Если же сновидения ложны, то что завидуете вы тому, кто обольщается ими? И заметь, возлюбленный, удивительную вещь. Он видел, что солнце, луна и 11 звезд поклонялись ему. Это услышали его братья, или скорее ученики дьявола, наученные отцом и дьяволом, зависти и убийству, сестрам беззакония их, которых сочетал и Павел, сказав, исполнены зависти, убийства. Они подумали, что он будет царствовать над ними, и вознамерились убить его. Но блаженный Иосиф устоял в борьбе. Когда братья его пошли пасти скот в Сихем, отец его сказал, «Братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя, и посмотри, здоровы ли братья твои, цел ли скот, и принеси мне ответ». Когда же он отправился к ним, братья издали увидели его идущего и сказали друг другу, «Вот идет тот сновидец. Пойдем, убьем его и увидим, что будет из его снов». Видишь, как совещаются они совершить братоубийство. Снова их советником стал дьявол, а они с готовностью последовали внушениям его. Брат пришел к ним, и они сняли с него одежду. Но он не лишился терпения. Если он и потерял покров телесный, то не потерял целомудрия своего и надежды на Бога, но верил ему защиту свою. Братья его закололи козленка, обогрели кровью его одежду Иосифа, и принесли ее к отцу, узнай, чья это одежда. Отец узнал разноцветную одежду сына, начал горько скорбеть, и, оплакивая его, сказал, «Хищный зверь съел Иосифа». И поистине, дикими зверями были те, которые сделали это, и даже более жестокими, чем самые звери, так как составили заговор убить родного брата и решили совершить братоубийство. Но блаженный Иосиф подвязался в терпении. Он был брошен в ров, но потерпел, претерпел и это. И скажите мне, злодеи, зачем вы так жестоко поступили с братом своим? Разве недостаточно было для вас снять с него одежду, что вы еще бросили его и в ров? Неужели вы не помыслили о том, что Бог на небеси видит все? Неужели не содрогнулось тело ваше? Неужели не пришло в ужас сердце ваше, когда вы решили сделать это? Неужели вы не знаете, что главная заповедь закона – не убий, и постарались прежде всего нарушить ее, да еще и по отношению к брату? Затем братья, посоветовавшись между собой, решили продать Иосифа в рабство. В это время шли в Египет измаильтяне, братья увидали их, и, вытащив Иосифа из рва, продали им царя своего, чтобы он, будучи рабом, не стал царствовать. Измаильтяне отправились с Иосифом в Египет, И заметь, как одно испытание следует за другим. Приступила к Иосифу египтянка и пыталась пагубными речами прельстить праведного, говоря: «Прибудь со мною, а я вознагражу тебя и осыплю дарами, мои рабы будут под властью твоею, я наделю тебя бесчисленными сокровищами, отдам в распоряжение твое весь дом свой, и сама буду служанкой твоей, лишь исполни только желание мое». Иосиф: «Исцели рану души моей, погаси сжигающее меня пламя, ороси пылающие страстью сердце мое, снизойди к несчастной душе моей». Но он сказал ей в ответ: «Женщина, я никогда не был рабом, и только благодаря зависти и ненависти попал сюда в рабство. Не оскверняй целомудрие моего, не лишай меня благородства моего. Я не изменю чувству своему, не брошусь в уста смерти, не погублю чести родственников моих. Я правнук Авраама, который зерновением беседовал с Богом, и которому сказал Бог: воистину, благословляя, благословлю тебя и размножая, размножу семя твое, как звезды небесные и как песок морской. Дед мой Исаак, тот, что готов был принести себя в жертву, отец мой Иаков, боровшийся с ангелом, тот, который видел лестницу небесную, утвержденную от земли до неба, и который видел ангелов Божьих, восходящих и нисходящих по ней. Ему я прихожусь сыном. Я не беглец и не жестокий человек. Я продан сюда не потому, что был осужден, но нахожусь здесь только благодаря зависти и ненависти». Когда же египтянка не смогла и такими словами своими склонить Иосифа к прелюбодеянию, не поколебать целомудрие его льстивыми речами своими, она удержала его за одежду. Он же, оставив одежду свою, убежал раздетым. Видишь ли, терпение. Подвижник целомудрия выбежал, говоря: «Из-за змея мы облеклись в одежду, через целомудрие снимаем ее, из-за непослушания получили одеяние. Ради заповеди Божией возвещающей, не прелюбодействуй, слагаем его с себя». И он вышел нагим, но зато облеченным во Христа. Вспенилось уже море, взбушевалось, готовое разразиться бурей и потопить корабль вместе с людьми, но оказалось бессильно. И несмотря на такую бурю, он плыл как бы по спокойному морю. Какое волнение подняло оно и все-таки не причинило вреда пловцу. Проломало корабль, но не похитило груза. Сколько причинило тревоги, но не лишило сокровища. Наконец, увидевши, что она не достигла желаемого, египтянка начинает уже клеветать и говорит мужу своему: «Ты вел сюда раба еврея, чтобы он ругался надо мною». Услышавши это, тот воспылал гневом и вверг Иосифа в темницу. Ведь те, которые пребывали во мраке, имели нужду в светильнике, и томимым голодом нужен был хлебодар. Посмотри же здесь еще и на новый подвиг. Недостаточно было для него, что он лишен был отца, недостаточно козни братьев и удаления из родной земли. Но к этому присоединились еще нападки женщины, заключение в темницу. Итак, возлюбленные, он находился в темнице. В ту же темницу ввержены были главный виночерпий и главный хлебодар. Оба они видели сны, и лица их стали печальны. Увидел Иосиф их и сказал им: «Отчего у вас печальные лица?» Они же сказали ему: «Нам видели сны, а истолковать их некому». Тогда Иосиф говорит им: «Расскажите мне, что видел каждый из вас?» «Зачем говоришь ты это, Иосиф? Разве ты не видел снов? Исполнение их еще не наступило. Ты видел, что солнце и луна поклоняются тебе, и вот ты продан в рабство. Ты видел, что снопы братьев твоих окружили твой сноп и поклонились ему, и вот ты заключен в темнице. Зачем же ты спрашиваешь, если благодаря братьям своим претерпеваешь несчастье? Зачем так безумствуешь?» «Нет, я не безумствую, — говорит он, — я знаю, какой венец будет мне за терпение, знаю, какая польза будет от этих моих бедствий, знаю, как украшен буду за то, потому что никто не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. А также и блаженный Давид сказал: терпя, потерпел Господа и услышал меня». Псалом 39:2. «Видишь терпение подвижника? Видишь постоянство? Видишь, неподвижное, непобежденное благородство души, непоколебимого борца. Видишь того, кто увенчан за целомудрие? Корабль невинности. Видишь кормила юношей, обуздание для полных силы. Видишь кормчего удовольствия, борьбу его и состязание. Итак, вы все юноши, примите во внимание это, так как нет ничего могущественнее терпения. Терпение — это корень всех благ, мать благочестия, отпрыск веселья, плод неувядающий, башня непреоборимая, гавань, не тревожимая бурями. Видите, какой благой надеждой является терпение. Обратимся, если угодно, и к блаженной Сусанне, которая также подвязалась в терпении, Даниила 13. И посмотрим на это мужество души в теле женщины, на целомудрие женщины, память о которой сохраняется вечной вместе с победой. Ведь эта блаженная Сусанна подвязалась на всенародном зрелище, где подвиг ее видели и Бог, и ангелы, и начало, и власти. И ее терпение я хочу изобразить в этом слове. Итак, эта блаженная Сусанна вошла по обыкновению в сад для прогулки, а двое беззаконных старейшин спрятались в этом саду. Сусанна, подобно одинокому агнцу, гуляла в саду, а двое старейшин, притаившись подобно волкам, выжидали, как бы схватить ее. Они нашли ее пребывающей наедине и подбежали к ней. Она же не устрашилась и не смутилась перед таким их нападением, но оставалась непоколебимой ее целомудрие. В своем целомудрии они сказали ей: «Мы имеем похотение на тебя, покорись нам, мы старейшины народа». Те, которые оказались управляющими народом, сами топят себя. «Нам подчинен закон, напротив, закон, возвестивший: не пожелай жены ближнего твоего, осудил вас. Если же ты не покоришься нам, мы обвиним тебя в том, что с тобой был юноша». Но она, услышав эти слова, застонала и сказала: «Отовсюду мне тесно. Для меня вожделение смерть за целомудрие, чем нарушение супружеской верности». Тогда они, лишившись добычи, обвинили ее перед народом, но она, молча, зная пользу терпения, молчала. Ее осудили за нарушение целомудрия, возложили руки на нее, и она пошла на смерть. Народ признал обвинение, но Всеведущий Бог возбудил Духом Святым Даниила, который обнаружил тайные замыслы, распутство старейшин и непорочность Сусанны. Первые были посрамлены, а последние прославлены. Те презренны, а это в славе. Вы знаете теперь, какую великую награду доставляет терпение. Поэтому все, имея перед собой образец терпения, подражайте ревностно ему, так как претерпевший до конца спасется. Во Христе Иисусе Господе нашем, которому слава и держава во веки веков. Аминь. 142. О спасении души. Возлюбленные, все вы, оставившие суетные и тленные дела настоящей жизни, старайтесь, чтобы снова не возвратиться к ним, вашей душою. Ведь богатство приходит, слава погибает, красота увядает. Все изменяется, рассеивается, подобно дыму, проходит, как тень, и исчезает, подобно сновидениям. Вот почему Соломон и говорит: «Суета сует, все суета». А также и Давид говорит: «О, как образ, как призрак ходит человек! Напрасно беспокоятся все те, которые предаются заботам о делах настоящей жизни. Поистине, они напрасно беспокоятся, напрасно тревожатся, напрасно подвергаются невзгодам, собирая и сберегая то, что они в скором времени должны будут оставить, чего мы не в состоянии будем взять с собою. Но оставивши все, отправимся к страшному судью Нагими, как и родились. Хотя бы мы собрали себе все сокровища, все-таки мы отправимся отсюда Нагими, омраченными, жалкими, печальными, смущенными, смиренными, сокрушенными, страхи и трепети, пристыженными, скорбящими, опустивши долу лицо свое и скрывая его от стыда. В таком виде пойдем мы, в таком виде воскреснем и предстанем на то страшное и ужасное, чуждое всякому лицеприятию судилище, где трепещут ангелы, где поставляются страшные престолы, где открываются книги деяний наших, где река огня неугасимого, где чернь неукротимый, где беспросветный мрак, где холодная пропасть, где скрежет зубов, где непрестанный плач, где неумолкающие стоны, где неутешная скорбь, где нет места смеху, а только лишь рыдание, где нет радости, а только стенание, где нет удовольствия, но суд, где нет места словам, а только трепету. Поистине ужасно слышать, возлюбленная, еще ужаснее видеть, как вся тварь предстанет и даст ответ за слова, дела и помышления, которыми мы согрешили днем или ночью. Великий будет тогда, братья, страх и великое бедствие, какого никогда не было и не будет до самого дня того. Тогда явятся ангелы, зазвучат трубы, спадут звезды, солнце померкнет, небо сольется, подобно свитку, земля поколеблется, предстанут силы небесные, воскликнут серафимы, сметется все, что вверху и внизу, земное и преисподнее, откроются гробы, восстанут и соберутся тела умерших, и приготовится судилище. Великий будет страх, невыразимый трепет, несказанное будет бедствие, которое наступит тогда, ужасная зима, великая скорбь, тяжкое несчастье, непрестанное смущение, великий вопль. Послушай, что говорит Даниил. «Видел я, наконец, в ночном видении, что поставлены были престолы, и воссел весь днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя, колеса его, пылающий огонь. Огненная река проходила перед ним. Тысячи тысяч предстояли пред ним, и тьмы тем служили ему. Судьи селись и раскрылись книги. Тогда воспрепетал дух мой. Я, Даниил, видел, и видение головы моей смутили меня. Увы! Пророк устрашился видения будущего суда. Что же испытаем мы, когда в действительности предстанем на суд? Когда, будучи собран от востока солнца даже до запада, мы предстанем нагими и обнаружим отягощающее всех нас бремя грехов. Тогда будут гореть в пламени языки клеветников, и не найдется никого, кто остудил бы их. Тогда сокрушены будут неумолимыми ангелами зубы злословящих. Тогда задрожат связанные руки сребролюбцев, и, будучи разрублены на части, испытают ужасные мучения. Тогда заграждены будут огнем уста празднословящих, и безо всякого милосердия будут вырваны глаза у завистливых. Где тогда будут родители, где братья, где отец, где мать, где родственники, где друзья? Где надменность царей, где могущество начальников, где высокомерие властителей, где гордость судей? Где рабы и рабыни, где украшения одежд, где разноцветные драгоценные камни, где блестящее золото и звонкое серебро? Где блестящие перстни и изысканная обувь? Где одежды из шелка и вессона? Где снеди, благовонные мази и бесполезные курения? Где сберегаемые сокровища? Где убранные ложа? Где те, которые презирали бедных и не заботились о нуждающих? Где те, которые мнили себя мудрецами, которые упивались вином при звуках литавр и среди плясок? Где те, которые вечно смеялись и насмехались над людьми благочестивыми? Где те, которые изнуряли работой рабов своих и презирали страх Божий? Где те, которые не верили в будущее наказание и проводили жизнь, как будто бы они были бессмертными? Где те, которые говорили: «Будем есть и пить, потому что завтра умрем»? Где говорившие: «Дай в мое распоряжение сегодняшний день и возьми завтрашний»? Где говорившие: «Будем наслаждаться настоящим и предаваться заботам о нем»? Где те, которые говорили: «Бог милосерд и не накажет грешников»? О, как жестоко раскаются в своих словах те, которые говорят это! Как будут скорбеть они, но не будет никого, кто жалился бы над ними! Как будут стенать, но никто не избавит их! Как в сильном сокрушении будут говорить они: «О, горе нам, потому что мы посмеялись над самими собой! Горе, потому что мы погубили себя!» Нас наставляли, а мы не обращали на это внимания. Нас увещевали, а мы пренебрегли увещаниями. Нас предостерегали, а мы не верили. Слушая Священное Писание, мы все же впадали в заблуждение. Праведен суд Божий, мы получаем достойное по делам нашим. Горе нам, потому что мы за временные удовольствия подвергаемся вечному наказанию, за кратковременные нерадения ввергаемся в вечный огонь, и за суетные славы лишились славы Божией, за мимолетное веселье, лишенное радости райской, и за богатств тленных потеряли богатство Царства Небесного. Мы наслаждались жизнью временной, а те, которые лишены были этих наслаждений, веселятся здесь. Изнурявшие себя постом, теперь предаются роскоши. Подвязавшиеся предаются веселью в небесном брачном чертоге. Расточившие свое богатство пожинают с радостью, плакавшие наслаждаются вечным весельем. Презревшие блага земные получили небесные. Одни только мы, несчастные, преданы вечному мучению. И вот теперь мы взываем, но нет никого, кто смилостился бы над нами. Стенаем, и нет спасающего нас. Итак, чтобы я и нам вместе с такими безумцами не произносить подобных речей в будущей жизни, придите, предупредим похитителя душ наших, поспешим, пока еще есть время, будем сокрушаться, покаемся, восстанем, молю вас, от сна нерадения нашего. Сбросим с себя бремя грехов и беспечности нашей, прострем руки наши к могущему спасти нас и скажем: «Господи, спаси нас, погибаем!» Поспешим только прежде, чем зайдет солнце, прежде, чем заперты будут двери, прежде, чем наступит ночь. Ведь никто не предается занятиям после того, как будет распущено собрание, никто не увенчивается, никто не подвязается после того, как окончится зрелище. Поэтому поспешим, необходимо, братья, спешить, и спешить сильно, чтобы нам поспеть вовремя, чтобы и нам, когда мы будем стучаться, не услышать в ответ: «Не знаю вас». Поспешим поскорее, хотя бы несколько и пристыженные. Сколько раз мы оскорбляли Господа, сколько раз прогневляли благодетеля. Он оказывал нам благодеяния, а мы ежедневно пренебрегаем ими. Он милосердствует о нас, а мы отвергаем милости Его. Он питает нас, заботится и защищает нас, а мы ежедневно нарушаем заповеди Его и не стыдимся. Устыдимся же, наконец, потому что время близко, наступает день суда, и нам нужно будет дать отчет во всей нашей жизни. Перестанем же, наконец, предаваться неумеренной роскоши и постыдному смеху, чтобы не плакать горько в будущем. Перестанем злословить, ненавидеть и обижать братьев. Перестанем собирать себе сокровища, предаваться сластолюбию и блуду. Предадимся молитвам, молениям, чтению Слова Божия, посту и покаянию. Обновим жизнь свою, исповедуемся, обратимся на путь истины, потому что время обращения. Покаемся, будем плакать, явим перед Господом истинное раскаяние и возненавидим грех. Понесем здесь, молю вас, малые труды, чтобы потом не подвергнуться великому наказанию. Будем, братья, подвязаться заблаговременно, чтобы не подвергнуться вечным мучениям. Время коротко, суд продолжителен, конец близок, страх велик, и не будет никого, кто смилостивился бы над нами. Каждый будет желать вернуть время, которое он потратил дурно, но не получит его. Горе клеветнику, потому что он, горя в пламени, будет просить капли воды и не получит ее. Горе неверующему, потому что он подвергнется вечному наказанию. Горе нерадивому, потому что он отправляется к строгому судьи. Горе тому, кто не предавался подвигам, потому что он предан будет неумолимым ангелам. Теряющий золото находит вместо него другое, но нельзя найти другого времени покаяния. Не будем, братья, щадить тел наших, но будем изнурять их, так как блаженны алчущие, жаждущие и плачущие. Ведь тело — это земля, И вот наступит час, придет страшный, тягостный, неизбежный день, и земля возвратится в землю, и прах снова станет прахом. Будем же, возлюбленные, бодрствовать, умоляю вас о том, отправимся в путь, успокоимся. Наступит, несомненно, наступит час смерти нашей. Не будем же обольщать сами себя. Пусть, возлюбленные, мы будем роскошествовать, пусть будем обогащаться в течение 50 или 100 лет. Потом настанут болезни и старость. А что будет после этого? Слабость и смерть. И тот ужасный час, которого мы ждем, которого страшимся и все же не заботимся о нем. Великий страх обоймет нас тогда, братья, так как ужасно видеть, как душа будет отделена от тела. Велико мучение того часа, когда язык не в состоянии внятно произнести слова, когда мы беспрестанно обращаем взоры наши во все стороны, узнаем окружающих нас друзей и братьев, и все-таки не можем сказать им слова. Мы слышим, как они плачут о нас, и не в состоянии утешить их. Видим скорбящих и рыдающих детей, и переселяемся в иную жизнь со скорбью о них. Да и что я говорю о детях? Ведь в тот час мы не в состоянии заботиться ни о детях, ни о братьях, и никакая другая забота не будет владеть нами, кроме помышления о грехах наших. О том, как мы предстанем перед судьёю, какой ответ дадим ему, какая ожидает нас участь. И вот когда мы будем размышлять об этом, внезапно явятся перед нами неумолимые ангелы. Тогда при виде их мы, если окажемся не готовыми, сильно смутимся, будем пытаться убежать содра смерти, но окажемся бессильными сделать это. Будем умолять жалобными взорами, печальным лицом своим, склонять, просить, говоря им: «Смилуйтесь надо мною, ангелы, страшные предстатели пред престолом Божиим, и не уносите меня, не принесшего добрых плодов и нечистого, к судье, не разлучайте меня грешного с телом. Прошу и умоляю вас об этом, будьте милостивы, благосклонны, и позвольте мне хотя в течение короткого времени принести покаяние, сокрушаться, плакать, творить милостыню, так как я дурно потратил и провел свою жизнь». Но ангелы, выслушав эти слова, скажут нам: «О, несчастная душа, ты проводила все дни свои в беспечности, а теперь хочешь каяться? О, погибшая душа! Солнце зашло для тебя, время твое окончилось, и Бог повелел разлучить тебя с телом. Иди и прими осуждение на вечный огонь по делам твоим. Для тебя нет уже надежды на спасение, но предстоит тебе вечное мучение». Возлюбленные, слыша эти слова и веруя, что они истинны, а не вымышлены, будем подвязаться, прежде чем наступит тот час, если мы привыкли грешить, то исторгнем такую привычку покаянием. Не будем, братья, обольщать себя, есть будущий суд и вечное наказание. Огонь неугасимый и черни умирающий, тьма внешняя и преисподняя, скрежет зубов и великий плач. Как поведал нам о том Господь в Евангелии: «А не приложен тот, кто сказал: небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут». Поэтому все мы, проводящие жизнь свою во грехах, устрашимся и вострепещем, приложим свое старание к тому, чтобы путем покаяния сподобиться нам пребывать со святыми. Не говори: «Я украл, я убил, я блудодействовал, и меня не примет Бог». Не говори ничего подобного, потому что Он принимает всех, как принял разбойника, мытаря и блудницу. Не будем только отчаиваться, не будем, но умолять вас беспечными. Будем стучаться путем покаяния и говорить: «Господи, отверзи нам, недостойным и грешным. Не отвращайся от нас ради имени святого Твоего, но смилуйся над нами и не лиши нас царствия Твоего. Ты есть Бог отчаивающихся, спасение всех прибегающих к Тебе, и Твое есть царство и сила и слава с обезначальным Отцом и всесвятым и благим и животворящим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь». 946. К оглашенным.
На мирских состязаниях много разделяет труд, участвуя в беге, а один получает победный венок. Труд и пот борьбы здесь для многих, а радость награды достается одному. В нашем же духовном ристалище церкви у всех хотя один бег благочестия, но сколько бегущих, столько и венцов. И нет ничего удивительного. Среди состязующихся стоит здесь богатый и ничем не имеющий недостатка раздаятель наград, Христос, принимающий и желание каждого, и самый за самый подвиг, и воздающий всякому соответствующую награду. Он не оказывает предпочтения вельможе и не презирает бедняка, не оказывает внимания человеку, пользующемуся славою, и не отвергает слабого, не венчает седины, не уничижает юности, не посмевается праведнику и с гневом не взирает на прибегающего грешника. Он всем одинаково распростирает сеть щедрот, всех одинаково влечет в мрежу благочестия. Он предложил ее одну и ту же для всех, и, как мы только что слышали, ко всем велигласно обращается с призывом человеколюбия. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Придите все, переплывающие это горькое море жизни. Верьте мне, кормило спасение. Я умею бороться против дьявольских утесов и доставлю вам необуреваемый путь спасения. Придите все, угрожает великая буря греха. У меня есть пристань, которая спасает человека и топит дьявола. О, призыв, обнажающий грех! О, глаз, похищающий всю силу демона! О, врачевство, идущее ко всякому больному! О, дар, льющийся беспрестанно желающим! О, источник, спешащий напоить всех жаждущих жизни! Если кто жаждет, говорит, иди ко мне и пей. Если, то есть, кто жаждет источником спасения, если кто желает воды жизни, если кто помышляет об истинном ведении, если кто жаждет жажды благочестия, жаждал Иуда жажды предательства, жаждал Иирод погибели младенцев, жаждала синагога убийством пророков, жаждала Иезавель виноградника Навуфея, жаждала Далида бессилия Самсона, жаждала Иродиада крови предтечи, жаждали иудеи смерти Спасителя, но жаждали жажды, приносящие погибель, жаждали жажды, приносящие болезненный жар, жаждали жажды, причиняющие наказание. Если же кто жаждет, как жаждал Закхей моего лицезрения, как жаждало кровоточивое исцеление, как жаждала блудница омовения от греха, как жаждал Моисей, Матфей достоинства евангелиста, как жаждал разбойник края, как жаждал Фома осязание животворящих ран, как жаждал евнух царицы эфиопской крещения, пламенея принять которое воскликнул апостолу: «Вот вода, что препятствует мне креститься! Тот пусть приходит и пьет!» Слушай, оглашаемый, источник жизни не только зовет, но и увещевает. «Придите, — говорит, — все труждающиеся обремененные, я успокою вас. Я готов всячески облагодетельствовать род человеческий, дождем хочу источить источник даров благодати. Придите все, хотя бы десятки тысяч было немощных, пусть все приходят. Пусть никто не считает меня врачом, который может изнемочь, врачуя вселенную. Я не устаю от врачевания. Раз я не оказался медлителем в создании, богатство моего не уменьшает мир, получая участие в благах моих. Даруя, я не делаюсь бедным, когда меня расхищают. Я радуюсь, когда меня разоряют, услаждаюсь и не уменьшаюсь, когда меня опустошают. И мне приятно, когда меня обкрадывают, свидетельницей тому кровоточивое, которое украло, и зато увенчана была и по душе, и по телу. Придите все труждающиеся. Видишь ли, христолюбец, как велика щедрость Создателя к роду человеческому. Что же ты не родишь, оглашаемый? Что медлишь? Приди к Господу, который зовет тебя. Не слышишь ли, как мудрец увещает тебя, говоря: немедли обратиться к Господу и не отлагай со дня на день, ибо внезапно выйдет гнев Господень. Сирахов 5:8. Он сокращает время, зная, как легко и быстро изменяется человеческая природа. В самом деле, Многие, допускавшие незначительную отсрочку, полагали, что они мудро заботились о себе в обоих отношениях, надеясь не лишиться участия в ожидаемых благах, и в то же время рассчитывая воспользоваться пока удобной жизнью, но прежде чем воспользоваться необходимым, были похищены смертью и преданы вечным мучениям и наказаниям. Думая скрасть себе несколько времени, они не подумали о том, что у них похищается все спасение неожиданной смертью, постигшей их до наступления старости. Потому-то Господь Христос и назвал смерть человека «татем», ибо говорит: «Как вор в ночи, так придет» 1 Фессалоникийцам 5:2, чтобы мы, страшась неожиданности ее нападения, не надеялись на продолжительный срок, назначенный нам. Мы не имеем власти отсрочить время, не можем продлить жизнь свою, как хотели бы. Потому нам и не дано ведение нашего представления, чтобы мы уменьшали безмерность своих грехов, научаясь страхом смерти быть воздержнее. Пересчитаем, сколько людей каждый день относится на кладбище. Посмотрим, какое тут множество юношей попадается среди старцев. Зачем же ты, оглашаемый, не брежешь о безопасности своей души и, отвергнув страх смерти, представляешь мне время как сильного противника? Сколько людей, наслаждавшихся удовольствиями жизни и похвалявшихся своим здоровьем, как бы неизменной силой, неожиданно было унесено, как пыль вихрем, в могилу. Итак, поскольку мы не в силах определить себе срок жизни, не будем отвергать страх кончины. Сколько беспечных, ожидавших долговечной жизни, погибло под пеплом и пожаром? Сколько поглощено землетрясениями? Сколько погребло море во время плавания? Сколько поглотило внезапно разверстие земли? Сколько путешественников увлекли разлившиеся реки? Сколько погибло от нападения зверей и разбойников? Сколько скосил меч войны? Сколько истребили неожиданные болезни? Сколько людей, покинувших свое отечество, приняли смерть и не удостоились даже общего погребения? Не слышишь ли, как часто взывает Господь и возвещает близость конца? Секира при корне дерев лежит. Что такое секира? Смерть. Что такое корень? Жизнь человека. Кто секущий? Приговор Господа, который выражается в посечении: «Земля ты, и в землю возвратишься». Итак, отвратившись от нее, придем на зов Христа. Поспешим перейти из тьмы к свету, поспешим к Господу, который дает нам упокоение, подчинив плоть духу. Поспешим, устремимся быстрее смерти, предварим ангелов, являвшихся для заступничества за нас. Настоящая жизнь подобна слову, и срок жизни проходит как тень. Время уходит, а образ жизни не улучшается. Дела текут вперед, судья ждет, повеление поспешает, приступает ангелы, обвиняет совесть. И что мы сделаем, когда будем призваны на суд? Итак, возлюбим добрую жизнь, возненавидим привычку грешить, позаботимся о будущем своем оправдании, приобретем чистоту жизни, потому что только чистые сердцем узрят Бога. Возлюбим венцы, даруемые Господом, с великим усердием совершим стезю жизни, имея помощником в подвиге самого подвига положника Христа, потому что любящим Бога все содействует ко благу. И даже еще более удивительной выслушай: во время подвига Господь сам помогает борющимся и в час победы сидит в качестве раздаятеля наград, укрепляет на борьбу и сам же немного спустя возлагает венцы. Соратоборствует, сообщает борцу силу, дает средства для победы и вслед за тем сам же воздает награды как победителю. Откуда это видно? Послушай, как восклицал Давид: «С ним я в скорби, возьму его и прославлю его. О, неизреченное человеколюбие! О, превыше всякого слова благость!» В самом деле, смотри, что говорит Господь. «Во время, — говорит, — скорби я с ним, принимаю участие в его трудном положении, исторгая из опасности. Все это я делаю как помощник в борьбе. Вслед же затем, в качестве уже раздаятеля наград и Господа, проявлю свою щедрость, говоря, прославлю его долготой дней, насыщу его. То же делает обычный Господь и в отношении к подающему милостыню. Он сгибает руку нищему, принимающему милостыню. Когда ты слышишь про руку Христа, разумей длань, носящую пределы вселенной. Итак, он неизреченно протягивает десницу, тайно принимает оболы, замечает лицо дающего, на земле принимает благодеяние и на небе уготовляет награды. Как же и когда совершает он воздаяние? Когда придет, говорится, Сын Человеческий во славе Отца Своего, и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей, и соберутся перед ним все народы, и разделит их друг от друга, как разделяет пастырь овец от козлов, и поставит овец по правую сторону от себя, а козлов по левую. И скажет тогда тем, которые справа от него, «Придите, благословенные отца моего, потому что вы нашли в судьи должника». Не бойтесь престола, но притеките к сидящему, как благодетельствованному вами. Представлю вам расписку, которую выдал вам, не скрывая благодеяния, чтобы вы не потеряли чего-нибудь из моей благости. Не отрицаю подаяния вашего, но спешу вас дать за него. Придите, вы проявили семя милосердия. Я уготовил вам жатву радости. Скажи, Господи, по какой причине? Я взалкал, и вы дали мне есть. Пусть же никто не отвергает нищего, как бессильного, потому что отвергающий его отвергает алчущего судью будущих веков. Итак, приобретем себе должника в лице того, кто будет судить нас на том свете. Милующий нищего, сказано, дает взаймы Богу. Постараемся стать достойными жребия, стоящих одесную, возненавидим мерзкое сродство с козлищами. Будем стремиться к общению с агнцами. В нашем ведь власти и в нашей избрать себе лучшее. Для того судья и предвозвестил нам этот страшный Господень суд и суровый приговор, чтобы мы, зная угрозу, могли избежать злострадания. Не пройдем вниманием изречения Павла. Снискание, то есть довольство, есть великое благочестие. Оно не подлежит отчету, но в потребное время помышляет о суровости судьи. Не боится обвиняющего голоса перед престолом, не ожидает осуждения, но ждет утешения. Оно есть преизобильное вкушение благ, неотъемлемое богатство, неизменное достоинство, неиссякаемая прибыль, предходящая помощь, сопутствующая благодать, услада сердца, веселье души, отрада совести». Скорее оправдание – источник дерзновения, а благочестие на все полезно. Имея обетование жизни настоящей и будущей, которое и мы досподобимся достигнуть благодатием и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и присно и во веки веков. Аминь. 950. Порицание – расплевающим дев Христовых. Что сказать вам, жалкие несчастные вожди злых похотей? Как вы хотите избежать руки Бога живого? Что сделаете вы, когда, обручившись с этой девой, придет судить живых и мертвых? Что скажете вы в свою защиту, совершив такое преступление против невест Христовых? Ибо до такой степени простерли свою дерзость и не трепетали, не убоялись, не содрогнулись от ужаса, не пощадили своих душ? Или не знаете, что тяжелее этого преступления нет ни одного? Или не знаете, что девы — это храм Божий? Или не знаете, что Дух Божий обитал в них? Тех, которые ежедневно беседуют со Христом о неиссякаемых и вечно пребывающих брачных дарах, и которых Павел привел и представил Христу чистыми девами, вы загрязнили навозом и зловонием. О, как вы дерзнули растлить невест Христовых! Вы виновники злой похоти! Если осмелится кто-нибудь поступить так с девицей-сорабой, то не останется без взыскания. А вы, вооружающиеся против невест Христа, общего и им, и вам Господа, неужели надеетесь избежать наказания? Не слышите ли вы, что говорит апостол? Суд без милости, не оказавшему милости. И что может быть печальнее этого? Одним мечом вы совершаете два убийства, убиваете и себя, и их, потому что такое растление в глазах здравомыслящих есть смерть. О, кто не востенает, кто не оплачет, и кто не воскорбит и не возрыдает о таком преждевременном убийстве? Кто не оплачет такую неожиданную смерть? Кто не поскорбит о том неправедном поражении? Брачные дары и расписка хранятся у законного мужа, соединившегося непорочно, у небесного жениха Христа, и дева предается обольстителю. Но скажет который-нибудь: «Я соединилась с Христом по необходимости, у меня не было намерения соединиться с Ним. Я хотела соединиться с Сарабом, и ты, несчастная, осмелилась говорить против себя же самой. Пусть ты не имела расположения любви Господу, но Он возжелал тебя. Слушай, несчастная, я скажу тебе и уверю тебя в этом, хотя бы тем, что бывает в этом мире. Говорю о делах житейских. Если один вместо другого похитит девицу, то при равенстве условий того и другого такое похищение признается дозволительным, и закон и царь попускает похищение, потому что похититель имел в виду не обесчестить, а почтить, и мог представить приданные и брачные дары. Итак, если у людей нет никакой измены в данном случае, поскольку она происходит согласно предназначенной цели, то что же скажешь в свою защиту ты, похищенный вопреки твоим ожиданиям Господом? Не необходимостью называю я то, что ты удостоилась сочетаться с Господом, а строительством и человеколюбием Господа, желавшего, чтобы ты, недостойная, под видом необходимости стяжала превысший тебя беспорочный брак. Итак, не говори: «Я по нужде избрала девство». Не будь неблагодарна небесному жениху, который удостоил взять тебя, рабыню, не имеющую ни приданной, ни знатного рода. Ты его рабыня. Если бы и не хотела того, потому умоляю тебя, дева, будь покорной без всякого противоречия и постыдных рассуждений. Если ты еще не нарушила духовного брака, храни непоколебимо договор. Если приступила и пала, встань, умоляю тебя, встань. Подле тебя стоит благой человеколюбивый Господь, презренный тобою. Он не отвергает сожительство с тобою, подай ему свою руку. Если ты позорно отвергла первую руку, то не отвергай, по крайней мере, эту. Он не презирает твоих ран, а лечит язву души и тела, потому что он сострадательный врач. Открой ему исповеданием болезнь твою, чтобы он незримо возложил спасительное врачество, потому что он не пришел призвать праведников, но грешников к покаянию. Он пришел к тебе лежащий. Встань же, возьми одр твой и иди в дом твой, то есть в пристань покаяния. Впредь не смотри ни плотскими, ни духовными очами на своего обольстителя, виновника гиенны и черви неусыпающего. Возьми, говорит, возьми отсюда, потому что не хочу, чтобы ты лежала. Разорви символ греха, омойся слезами, омойся не в купальне, а в церкви. Бог силен даровать тебе прежнее достоинство. Не учи горшечника, как исправить свое создание. Ты согрешила? Молчи, не говори. Как можно быть восстановленной в прежнем достоинстве? Не говори так, дева, потому что Бог оправдывает. И кто же осудит? Слушай, как Господь порицает отчаяние, говоря через Иеремию пророка. Или ты не видел падших в Галааде, или врача нет там. Почему же не пришло исцеление дочери народа моего? Иеремия 8:22. О, сострадательный врач! Не в преступлении обвиняет, а в нерадении. Не сказал: «Зачем ты получил рану?» А «Зачем не получила исцеление?» Не сказал: «Зачем ты пала?» А «Зачем не стала?» А что Господь хочет через покаяние сделать тебя еще более славной, послушай, как Он говорит о том через пророка Исаию: «Если грехи будут ваши, как багряные, как снег убелю, если будут, как червленые, как волну убелю». И апостол: «Не болел бы бесполезным трудом, если бы не получил наперед удостоверение в благости Господа. Не говорил бы: дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе изобразится в вас Христос. Так как ты, — говорит он, — созданную по образу Божию душу свою предал от душегубителю демону, сделав члены Христа членами блудницы, то я до тех пор не перестану стенать и скорбеть, пока не увижу опять вообразившегося в тебе Христа, пока не увижу тебя, облеченный в красоту целомудрия. Не отвергай награды покаяния, молю тебя, прошу и заклинаю. Будь мужественна, очистись, укрепись духовно», — повторяет апостол увещание. «Во Христе молю, примиритесь с Богом». Молит апостол, чтобы опять призвать ко Христу обрученную ему и нарушившую договор. Человеколюбец Господь говорит: «Я не помню причиненной обиды. Опозорено мое ложе, обесчещен мой союз. Но ни за что сделанное тобой не обвиняю тебя. Зачем ты не противостала напавшему противнику? Как ты не отвратила ядоносных стрел его знамением креста моего? Не для того ли вселился я в девственную утробу, чтоб природа, обесчещенная некогда путем обмана, получила свою честь через девство? Враг пленил девственницу Еву, и через Еву я опять ввел ее в рай. Не слышал ли ты моих слов, что нет никого, кто оставил бы отца или мать или дом, отверг бы все житейское и не получил бы старицею и не исследовал бы жизнь вечную? Не слышал ли, как говорю я через Исаию пророка: работающие мне возвеселятся»? Исаия 65:14. Не через того же ли раба моего Исаия обещал я соблюдающим тело свое в непорочности, что они наследуют великие блага и получат плоды, лучшие сынов и дочерей? Не через девство ли зашел он на небо? Не ради ли девства Иоанн, сын Зеведеев, назван был мною сыном грома и сыном матери моей? Не слышала ли ты апостола Павла, который говорил: «И не исполняйте вожделений плоти»? Так скажи, Господи. Но помилуй рабу твою недостойную, и яростью своей не обличи меня, и гневом своим не накажи меня. Но первовиновник зла и человекоубийца, враг, изострил против меня ядоносную стрелу, обольстил сердце мое, пленил чувствилища мои, и я забыла страх твой и праведное воздаяние твое. Возникший внутри меня огонь помрачил очи ума моего. Безответно и в том, Господи, что не призвала тебя в то время на помощь себе. Согрешила, Господи, согрешила, оставив тебя и соделавшись рабой постыдной и позорной страсти. Тогда и он скажет тебе: «Хорошо было тебе подумать о том, чтобы не посланы были скоро истязатели души твоей. И где тогда было бы исповедание и покаяние? Потому я и говорю: бодрствуйте, ибо не знаете ни дня, ни часа. Итак, отныне уже не согрешай, не оставляй меня, чтобы не зваться блудницей. И мы поэтому умоляем: примиритесь с Богом. И ты, дева, скажи так: умываю в неповинности руки мои и обхожу жертвенник твой, Господи». Псалом 25:6. «Потому что ты воздвиг меня лежащую, оживотворил омертвевшую, сделал светлой огрязненную, извлек удою благочестия, погруженную во глубине греха, привел домой заблудившую, искупил плененную, не отверг оскорбившую, воззвал убежавшую, омыл окровавленную, отнял уловленную похотью, достойную глубин адовых, сделал обитательницей неба, освободил от гиены, избавил от меча, разрешил от уз, удостоив вечной жизни, исхитил от опасности, посрамил дьявола, раздрал рукописание. О, делатель благих слез! Что может быть славнее этих чудес? Придите же все, подвергшиеся такой опасности крушения, познайте, уразумейте и научитесь, что плод греха есть смерть, а плод духа — жизнь, мир и святость. Все вы, ныне или когда бы то ни было, желающие избежать этой смерти, примите все сказанное в руководство спасения, и когда помышляете, всегда об этом. Все, особенно же монашествующие и девы, посвятившие тела свои Господу. Духом ходите, и похоти плотских не совершайте. Галатам 5.16. Похоть произрастила плод греховный – смерть. Плод же духовный – жизнь вечную, нетление, святость и мир по душе и по телу. Потому да будет известно всем вам, что на всем древе добродетели нет ни одной добродетели почетней девства. И подобно ей не найдется, если инок или дева не согрешит мыслью, потому что согласие в мыслях все дело совершает. Не ложен сказавший, кто посмотрит на жену свою вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. А между мужчиной и женщиной нет никакого различия, потому что все мы происходим от одного смешения, как свидетельствует Евангелие, когда говорит, что желание мужа и желание плоти есть одно и то же. Потому и Деве Христовой должно всю себя соблюдать чистую и непорочную, устремлять сердце к жениху и Создателю своему Христу, мысленными очами взирать на того, кто превосходит красотою всех сынов человеческих, отвращаться всякого праздного слова, не служащего к назиданию, не вступать без разбора в сношения со всяким мужчиной, а особенно удаляться от тех, которые ведут себя непристойно. Если, впрочем, есть уверенность в пользу для души, то не следует избегать мужей, ведущих себя благопристойно. Не нужно быть ни слишком смелой, ни медлительной. Не следует заниматься пустыми разговорами с непристойными женщинами. Клятва пусть совсем не сходит из уст ваших, потому что Господне повеление запрещает клясться даже твоей собственной головой. Все говорит больше, чем да и нет, от лукавого есть. Все же нечистые постыдные помыслы и всякие искушения плоти должны изгонять страхом и любовью Христовой и образом креста Его. Вот что, отцы и матери, братья и сестры, и все чада, предложил я вам для пользы вашей, особенно же монахам и девственницам. Соблюдайте эти наставления и не приткнетесь, но удостоитесь и вы быть названными наследниками Христа, коих всех уготованных благ да покажет нам нас достойными и соделает наследниками Отец Милосердия и Бог всякого утешения, благодати и щедротами, и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу подобает слава, честь, поклонение со Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. 954. Против еретиков. Видя вас в лике торжествующих певцов, добродетели, и воинов ее, я предлагаю вам в одно время, как торжествующим певцам, сладкогласие нравственного учения. В другое время звучу вам, как воинам наподобие трубы, суровыми речами догматического учения. Образ благочестия слагается из того и другого, причем нравственность представляет собой как бы тело, а соединенное с нею познание догматов занимает положение благоустроенной души. Подобно тому, как в теле, когда оно разъединено с душою, состав членов бесполезен, хотя его и хвалят, так точно и красота нравственности мертва, пока не одушевляется силой догматов. Что пользы в целомудренном образе жизни, когда целомудрствующий не знает хорошо судьи целомудрия? Какая прибыль от милостыни, когда судья милостыни негодует, как отвергаемый? Какая выгода воина в том, что они делают много доблестного, когда они враги царю? Все стяжание добродетели остается бесполезно, если в корне своем не имеет правых догматов. Плоды добродетели должны происходить от корня, и нервы их отправляться из головы. Держась этой головы и составляя с ней члены добрых дел, мы совершаем все тело благочестия, объемля голову тела Христа, потому что тот есть, говорится, глава телу церкви. Этой головы не удостоились иметь еретики. Подобает поэтому молиться, чтобы называющиеся христианами не поступали так безумно против Христа. Нам же теперь нужно и благодарить их за безумие, так как своим бешенством они заставляют нас пробудиться, побуждают нас к желанной битве. Люблю я битву, которая лучше мира. Люблю войну, которая блаженнее любви. Люблю состязаться с учением, которое, будучи обращено к Еллинам, заслуживает уважения, потому что защищает Христа, а будучи обращено к нам, вызывает опровержение, так как мы мыслим выше о Христе. Таково было учение Ария. Когда он обращался с речью к Еллинам, то говорил почтительно о Христе, когда же рассуждал с нами, то говорил против Христа. Таков был Евномий. Когда он порицал язычество, то выставлял на позор обоготворение природы. А так, когда говорил с нами, то утверждал такое боготворение. Так как говорит, что Бог – Слово, созданный Бог, значит признавать вид благотворения – поклонение твари. Что ты делаешь, слепотствующий еретик? Ты вводишь Христа, созидающего то, что Он разрушил. Думаешь, что уничтожил боготворение и поклонение твари, а на самом деле насаждаешь его еще более. Не унижай высоты и чистоты христианства, не делай его сродным язычеству, потому что почитание твари, будет ли большим или меньшим почитаемое творение, родственно почитанию языческому. Вот почему Павел порицает еллинов не за то, что они мало почитали Создателя, а за то, что они вообще служили твари вместо Творца. В малом ли или во многом великом служить твари – это все равно. Лучше же сказать, еретик погрешает против божественного естества больше даже еллинов. Не так оскорбляет божество тот, кто называет тварь Богом, как тот, кто именует Бога тварью. Первый, боготворя тварь, облекает раба в царскую порфиру. Второй же, представляя Бога тварью, низводит божество до положения частного лица. Язычник, который подозревает в твари божество, всячески чтит его. Между тем, арий не чтит его, потому что не выносит именование его Богом. Он не порицает почитание и поклонение Христу, но скорбит, когда его почитает высшими почестями. Если кто-нибудь назовет его несозданным, арьянин тотчас гневается. Если назовут неподвластным, сердится. Если назовутся участником отеческого достоинства, выходит из себя. Как будто получив еще большую рану, если и назовут самовластным подателем даров, и против этого скрежещет зубами. По имени они христиане, но по мыслям же ненавистники Христа. Смотри, арий, какую власть отвергаешь ты. Слушай, как он владычественно различным образом повелевает то одному, то другому. Дам тебе, говорит, ключи Царства Небесного. Или ты будешь со мною в раю, или оставь собирание подати и следуй за мною. Не бойся, но говори, потому что я с тобою. Тебе, говорю, прокаженный, очистись. Иди и умойся в купели Силамской и прозри. Отпускаются тебе расслабленные грехи твои. Море, замолкни, перестань. Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков. Разрушьте храм сей, я в три дня воздвигну его. Научите все народы, и сей я с вами во все дни до скончания века. Не сказал он таким образом. Тебе даст ключи Царства Небесного Отец. Тебя введет в рай, Отец. Прокаженный волею Отца, очистись. Ты повелением Отца прикажи морю, умолкни, перестань. Вы идите за мною, и Отец сделает вас ловцами человеков. Но изрекает все это собственную властью. Если же иногда он говорит с меньшей властью, как, например, «Отче, благодарю тебя, что услышал меня», то указывает и причину долгого смирения такого, говоря «ради народа, стоящего вокруг, чтобы имели веру, как что ты меня послал». И среди окружавших его многие венчали его самыми возвышенными словами хвалы. Так приступал к нему с просьбой и слуге, о слуге своем сотник, и насколько только мог, превозносил его похвалами. «Господи, — говорит он, — я не достоин, чтобы ты вошел под кров дома моего, но только скажи слово, исцелеет отрок мой». И с похвалою, получив просимый дар, — «Истинно говорю вам», — сказал Христос, — «и в Израиле я не нашел такой веры. Но иди, как ты веровал, будет тебе». Равным образом кровоточивая жена, воздавшая честь и славу Хитону Господа, не говори уже о божестве, с похвалами получила дар. И разбойнику достоин был рая за то, что назвал распятого царем. Сравнительно с этими веровавшими, от нас, конечно, требуется тем более веры владыке Христу, чем более получили мы ведение о нем. Но пусть будет Арий хотя бы подобное тогдашнему. Ты не хочешь, чтобы я мыслил что-либо высокое более о Христе, чем позволяет вышесказанное? Желание, конечно, худое, но пусть остановится оно, по крайней мере, здесь. Зачем же ты влагаешь в уста призывающих его более низкие речи? В их словах я имею примеры для молитвы. Не говорю Христу: «Господи, вспомни о мне служении Твоем», но возглашая слова, ради которых услышан был разбойник: «Господи, помяни меня в царстве Твоем». Не говори Богу слову: «Господи, распорядитель даров Отца», потому что сотник не дозволяет мне этого, взывая: «Господи, только скажи слово, исцелеет отрок». Не говорю ему: «Господи, если попросишь у Отца, то спасен буду». Я не приношу божеству слов, выражающих меньшую веру, чем имела кровоточивая женщина. Арий, называю сына так, что он радуется моему названию. Приступаю к нему с такими словами, с какими приходили получившие просимое от него. Если же разбойник, женщина и верный воин кажутся тебе недостойными принятия, как учители веры, то устыдись, по крайней мере, лика апостолов, призывающих Христа всякий раз, когда настояла нужда в сверхъестественных дарах. Что говорит Петр, исцеляя расслабленного? «Иней, исцеляет тебя Иисус Христос», равно как, совершая другое исцеление, говорит: «Нет ни в каком другом имени спасения». Что сказала она, не исцеляя Павла? «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Духа Святого». «О чьей силе для себя молился Павел?» «Сладко, — говорит, — для меня лучше хвалиться немощами моими, чтобы обитала сила Христова. Кого просили Яков с Иоанном о наказании самаритян? Господи, — говорит он, — они, если хочешь, то скажи, чтобы мы снизвели огонь с неба и истребили их. А лик ангелов, кто возвестил о нем людям, что? Тот, говорят, спасет людей своих от грехов их». Это было, однако, ниже его достоинства, потому что этим не гимн, восхваляющий сына, соответственно его величию. И сколько бы ты ни простирал свои похвалы, сколько бы славы ни воздавал ему словами, ты, в конце концов, вместе с Давидом смиренно воскликнешь: «Что воздам Господу за все, что Он сделал для меня?» Если же Арий, наименование не созданы, превышает достоинство сына, то измени, пожалуй, слова Давида и взывай: «Господи, если назову тебя несозданным, чем воздашь ты мне, почтившему тебя, больше чести, чем подобает?» Но против таковых возвысит свой голос Иоанн и скажет: «Безумные и слепые, мы недостойны развязать ремень обуви его».